Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. На радио «Вера» начинается программа «Традиционная наша светлый вечер». Я представляю с удовольствием нашего сегодняшнего гостя. Это Юрий Кублановский, знаменитый российский поэт. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Добрый вечер.
Наше досье. Юрий Кублановский родился в 1947 году в Рыбинске в семье актера и преподавательницы русской литературы. Окончил ИСТФАК МГУ. Стихи, по собственному признанию, начал писать в 14-15 лет. В 60-е годы вместе с молодыми поэтами Леонидом Губановым, Владимиром Олейниковым и другими организовывает литературное объединение «Смелость, мысль, образ, глубина» — «СМОК». «СМОК» просуществовал недолго. Уже в 1966 году под давлением властей он прекратил существование. 19 января 1982 года в квартире Юрия Кублановского был проведен многочасовой обыск, а вскоре он был выдворен из страны. В 1990-м вернулся в Россию, член Патриаршего совета по культуре. У Юрия Кублановского двое детей и 8 внуков.
Программа у нас сегодня выходит в эфир в таком составе с Юрием Михайловичем Кублановским, потому что он получил Патриаршую премию по литературе. Церемония вручения премии состоялась на днях в храме Христа Спасителя. Юрий Михайлович, хочу в первую очередь вас поздравить с этим событием. И действительно, как мне кажется, это событие, потому что поэт получил крупную литературную премию. Вот за последние годы мы привыкли, что обладателями крупных литературных российских премий в первую очередь становились писатели-прозаики. Есть ряд литературных поэтических премий, но они вручаются в более узком кругу. Вот как вы считаете, Юрий Михайлович, почему сейчас так получилось, что поэзия у нас в стране ушла... на второй план, что ли, стало таким кружком для избранных?
Вы знаете, это не какое-то ноу-хау современной России. Так во всем мире. Во всем мире из постхристианской цивилизации вымывается традиционная культура и все с нею связанное. Музыка, предметная живопись. И в частности, и, может быть, в особенной степени, именно поэзия, потому что это очень, я бы так сказал, аристократичный, одухотворенный вид искусства, требующий определенных усилий для постижения времени. Настоящее стихотворение нуждается в перечитывании, в осмыслении. У современного человека нет на это времени. И агрессивная массовая культура вымывает из сознания все, что связано с красотой, с духовностью. Это общемировой процесс, и Россия к нему попросту подключилась в какой-то момент, увы.
И это произошло в последние лет 20, да? Или начиналось все гораздо раньше?
Лет 20, конечно, потому что советская власть как-то законсервировала многие культурные процессы у нас. И вот эта постхристианская агрессивная потребительская цивилизация ворвалась в Россию на руинах социализма. И тогда начались все эти процессы, которые характерны для Западной Европы, для Америки, уже на русском пространстве. А Россия, тем более, была ослаблена соцреализмом, была ослаблена 70-ю годами атеизма и так далее. Тут эти микробы нашли свою особенно благотворную почву, увы.
А вы как-то следите за тем, что происходит, не знаю, в Европе, в Америке с поэзией, с оптическим миром зарубежным?
Вообще, конечно, что там происходит? Я вообще себя чувствую подключенным ко всему, что происходит, отнюдь не каким-то маргиналом. Конечно, слежу, стараюсь следить. Тем более, повторяю, Россия стала частью этого прискорбного целого. Это повсеместно. Но Россия поразительна, конечно, то, что такое сильное падение интереса к культуре. Еще 30-40 лет назад поэты собирали стадионы. Конечно, этого не надо.
Поэзия, вот это хотел спросить, насколько это правильно.
Поэзия, конечно, и не должна быть таким массовым искусством. Мы тогда искали в поэзии, собственно, не поэзию, а каких-нибудь сквознячков свободы антисоциалистических. Вот, так, такого не должно быть. Но то, что вообще поэзия, да не шире, чем поэзия, книга заменяется, мы знаем, электронными носителями.
Книга, вы имеете в виду бумажная?
Бумажно, да. Все это... Не хочу роптать на реальность, не мое это дело, но с прискорбием отмечаю, что это так.
Давайте немного отложим этот разговор, потому что это интересно, но это отдельная тема. Думаю, может быть, мы к ней сегодня еще вернемся. Но очень интересно, конечно, про Патриаршую премию спросить. Она выдается уже...
5 лет.
5 лет, да. В общем, довольно молодая. Огромное количество премий у нас литературных в России за последние годы и возникло, и уже в течение довольно длительного времени вручаются некоторые из них. Вот чем так важна Патриаршая, чем она отличается от, скажем, от Букера, от большой книги?
Вы знаете, я думаю, вот чем. В основном другие большие премии, за исключением премии правительства России, кстати, я 2 года назад получил ее, и государственной премии, дающейся раз в год, каким-нибудь уже мастодонтом, так сказать, своим отслужившим в литературе, но имеющим большие заслуги. В основном это все премии, которые... в денежном эквиваленте имеют олигархическую составляющую. Ее дают олигархи, попросту говоря. А у олигархов свои специфические вкусы. И они любят ту литературу и ту культуру, которая поддерживает их олигархическую идеологию. И вот отличие премии Кирилла и Мефодия в том, что она просто по определению окрашена совершенно другими идеалами, другими представлениями о культуре, о литературе, о поэзии, и нацелена на сохранение и возрождение той настоящей русской литературы, которая существовала до падения России в 1917 году, а потом подспудно и под катком советской власти.
Но мне кажется, что за последние годы вот большую книгу, например, получил Владимир Шаров с глубоко христианским произведением «Возвращение в Египет». А Захар Прилепин с «Обителью» тоже.
Какие-то положительные моменты и сдвиги там происходят. И я знаю почему, но это просто не хочется об этом говорить публично, потому что вы понимаете, что олигархи не сами решают, кому давать. Олигархи связаны с чиновничеством и с критикой, которая держит нос по ветру и не может уж полностью не соответствовать тем идеологическим задачам, которые ставит ныне государство. Поэтому ищут какие-то компромиссы, и поэтому происходит, условно говоря, такое культурное поправение лауреатов больших престижных премий.
Ну, вот здесь как раз интересно, почему, например, в премию Кирилла Мефодия, Патриаршую премию, не выдвигались никогда молодые писатели патриотического тоже толка, тот же Прилепин или Сергей Шаргунов.
Ну, это уж такие вопросы не
а
ко мне.
А как происходит выдвижение кандидатов?
Меня выдвинуло просто... Я сам из Рыбинска, с Верхней Волги. Владыка Вениамин, да. Владыка Углический, Рыбинский. Любит мою поэзию, знает ее уже издавна. И это была его инициатива, выдвинуть меня. Так что я, так сказать, от Рыбинска.
Несмотря на то, что последние... Ну, в общем, всю жизнь вы живете вне Рыбинска практически.
Да, но там похоронена мама, бабушка. Приезжайте
туда.
Да, внутренней связи я не теряю. Поэтому я стал 2 года назад почетным гражданином Рыбинска. Стараюсь держать руку на пульте. Хотя, конечно, это очень трудно, потому что изничтожение архитектуры провинциальной идет в ускоренном темпе. И уже от того Рыбинска, который хотелось спасти и любить, мало что остается, к сожалению. Но остаются люди, которые мне дороги, которых мне приятно навещать, это раз. И дорогие сердцу могилы, это два.
Помимо вас, в этом году премию получили Юрий Бондарев, знаменитый наш писатель-фронтовик. Мне кажется, что у нас вообще осталось 2 писателей-фронтовиков, Данил Гранин и Юрий Бондарев. По крайней мере,
да, кажется, так.
Из тех, кто еще дееспособен. И Александр Сегень. Вот Юрий Бондарев, я так понимаю, что, конечно, за старые заслуги, потому что с 2004 года 11 лет уже ничего у Юрия Бондарева не выходило, но, тем не менее, там за столько всего вышло за
предшествующие 60 лет. Не забывайте, что юбилейный год – год победы,
да.
А он был фронтовик, и многие его произведения связаны с войной. Так что это вполне закономерно, несмотря на то, что в последние годы, может быть, он и не пишет. Трудно писать после 80, а ему уж под 90.
Ему 91.
О чем говорить? И, спасибо, что жив.
Да.
Заодно за это уже можно премировать.
Да, это правда, мне тоже так кажется. И, к сожалению, Юрия Бондарева мы позвать в эту студию не могли по объективным причинам, по причинам того, что человек... преклонных лет, но у нас есть замечательная возможность послушать кусочек его выступления со сцены зала церковных соборов Храма Христа Спасителя после вручения ему премии. Вот что он сказал.
Дорогие друзья, я думаю, что без искусства нет технологий, без искусства нет добра. Нет справедливости. У нас есть защитник, у нас есть Христос, который незаметно даже для нас всех, простых граждан, совершает какие-то благие дела ради нас всех.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Так, друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер», и у нас в студии этот «Светлый вечер» вместе с нами проводит поэт Юрий Кублановский. А вообще, Юрий Михайлович, как вам кажется, что-то сильно принципиально изменилось в литературе за последние полтора десятилетия? Не обязательно в поэзии. Вот мы говорили с вами, начали с того, что поэзия ушла в вот такое некоторое подполье, стала своеобразным таким кружком для избранных. А в целом в литературе процессы изменений идут в какую сторону?
Вы знаете, насчет поэзии тоже надо быть осторожным. Например, когда я приезжаю в провинцию, залы всегда полны.
Да, вы говорили об этом, когда мы с вами в прошлый раз здесь встречались.
Так что тут тоже не надо отпевать поэзию. А в целом, ну, конечно, литература стала соответствовать новейшим временам, новейшим каким-то требованиям. Видите, при советской власти литература находилась в жестком наморднике. Цензуры, главлита и государства. И каждый писатель... Даже те, кто, так сказать, более-менее был, придерживался либеральных убеждений, все-таки каждую свою фразу внутренне должен был, так сказать, согласовывать с этим внешним цензором. То есть в каждом писателе сидел внутренний цензор. А в ком внутреннего цензора не было, как Бродский, например, я или другие авторы самиздата, мы практически и не имели возможности публиковаться официально в Советском Союзе. Ну, а теперь, кто во что гораст, каждому дана полная свобода. Свобода просто невиданная в России никогда. Вот, так что это, конечно, накладывает свой отпечаток и в лучшую сторону, и в худшую. Потому что литература – явление по-своему очень строгое. Оно чурается и чуждается, ему вредит любой беспредел. Писателю очень, быть может, как никому необходимо самоограничение, внутренняя строгость, самовоспитание большое и по жизни, и по творчеству. А когда такая свобода, как сейчас, все труднее бывает, так сказать, блюсти себя. Отсюда какие-то минусы и... издержки немалые.
Но, может быть, как раз такая свобода тоже, как и ограничение, да, как советское ограничение, например, как цензура выкристаллизовывает интересных авторов, писателей, поэтов, так и ощущение свободы, и свобода творчества, свобода публикации тоже выкристаллизовывает интересных авторов, потому что, ну, как всегда, в общем мутном потоке что-то может выплыть.
Это может, знаете, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Какой будет представляться через 50-40 лет вот эта литература современная, допустим, от 90-го года до 2015-го? мне сейчас трудно представить.
А вот я как раз хотел вас спросить. Учебники, ну, у нас, как всегда, определенным там мерилом являются учебники литературы. Мы прекрасно понимаем, кто из писателей до 90-х, до перестройки в них ходит. Современные постперестроечные писатели войдут в них? И кто, по крайней мере, может туда войти? Ведь это поколение, да, тоже для школьников, угу, должно кем-то представлено быть уже сейчас.
Конечно, конечно. «Галопом по Европам» упоминаюсь часто в учебниках. И я, и другие мои сверстники поэты, и даже те, кто помоложе. Но, в принципе, все это еще не разработано. Вы понимаете, ведь вот, например, есть же возможность, нам, поэтам, например, не нужны никакие деньги. Я бы мог с удовольствием приходить в старшие классы, выступать.
А зовут?
В том-то и дело, что очень редко.
Очень, и опять-таки, редко. В провинции, наверное, все больше.
Нет, и в Москве тоже. Наоборот, в продвинутых московских школах, но их всего 2-3.
Их, да, не больше десятка точно.
А в целом точно. Ведь и сами учителя литературы сейчас мало что читают.
Ну, мне кажется, всегда так было.
Нет, не всегда. Вот моя мама была преподавательницей литературы. Я ее помню всегда с книгой. Я засыпал, она еще лежала и читала там, допустим, «Коллег» Аксенова. Книжку совершенно, и, разумеется, не близкую, но вот я запомнил это. То есть старалась держать руку на пульсе тогдашней литературы.
Но это правило или исключение?
Но она ее и до сих пор помнит, конечно, как преподавателя в Рыбинске.
Ну, вот в том-то и дело.
Нет, ну, просто есть же... Это общеизвестно, что происходит большой упадок просвещения сейчас. Учительский состав очень сильно обмелел. И то же самое ученический, соответственно. Ведь поговорите с любым просвещенным учителем, и он без всякого брюзжания скажет вам, что система образования в России рушится год от года.
Ну, все зависит, видите, опять-таки, от конкретных примеров. Система преподавания литературы, да, наверное, она рушится. Вот в Москве, в Петербурге есть...
Не только литературы, к сожалению. Ну, если очень недовольны и математики. Я говорил с несколькими очень крупными математиками-преподавателями. Они говорят, что даже в высших вузах... Студенты 3-4 курса не в силах сейчас справиться с элементарными математическими задачами. Происходит что-то страшное. Как у нас, как в гуманитарной сфере, человек 17 лет не сразу вспомнит, кто такой Печорин. Так же и в математике. Не способны решать элементарные задачи. Идет, к сожалению, не на повышение культуры у нас. Это во всех областях. Далеко не только в гуманитарных.
В советское время было лучше?
Ну, система образования, мы сейчас знаем, была превосходная. Главный ее изъян был за идеологизированность. Обязательные уроки истмата, диамата, вот, например, в университете у нас. Или вульгаризированная привязка всех писателей к освободительному движению, к борьбе с царизмом. За идеологизированность была ее изъяном.
А вот мы не рискуем сейчас получить тоже за идеологизированность, в том числе в литературе, в преподавании школьном?
Я думаю, говорить об этом не приходится. Мы рискуем получить только новые витки понижения уровня. То, что говорят, что сейчас пытаются нашу гуманитарную культуру заидеологизировать как-то, я не вижу такого. Честно сказать. То, что пытаются сделать единый учебник истории, тоже мне к этому неоднозначное отношение. Не должна быть история, кто в лес, кто по дрова. Понимаете, что сидят на одной парте, один учит, что Сталин был гением, так сказать, по одному учебнику, а другой учит, что он был вампиром по другому. Ну что, такого не должно быть. Действительно, в такой стадии должно быть какое-то единообразие, а потом люди по мере взросления должны свое мировоззрение уточнять, определять, как-то обогащать, и тогда уж сами делать выводы.
Ну вот у меня, как у человека, который заканчивал исторический факультет, на старших курсах был замечательный учебник истории, который потом раскритиковали Вдовина-Барсенкова впоследствии, там, несколько лет назад, где «История России 20 века», где половина учебника была про великого гения Сталина, например.
Ну что ж, Я считаю, что таких учителей и таких авторов учебника надо немедленно дисквалифицировать, а полностью это... и отправлять на тяжелые работы куда-нибудь.
Официальный учебник Московского университета, который рекомендован, и он единственный, я не знаю, как сейчас, наверное, уже нет, но он единственный был университетский учебник для высших учебных заведений по истории России. Это конец 90-х, начало 2000-х.
Позор, что тут скажешь?
Вот, да.
Много позора, и это еще один позор.
Хотел вернуться немного назад. Вы говорите, что часто приходится ездить в провинцию, выступать, и вас приглашают. А что в провинции с поэзией происходит? Вот вы приезжаете из Москвы, видите, наверное, провинциальных поэтов. Конечно, нельзя говорить о каком-то среднем... Вообще, когда говоришь о поэзии, нельзя говорить, наверное, о среднем уровне. Где-то лучше, где-то хуже, где-то есть какой-то средний уровень. Нет. Но вообще вот можно ли дать какую-то оценку? Потому что нам в Москве, сидя здесь вот в студии «Радио Вера», участвуя в каких-то литературных программах, приходя на какие-то литературные мероприятия, кажется, что все не так плохо. Но что происходит за МКАДом, мы, в общем, и не знаем.
Пишут многие и пишут много, но, как и всегда, все пишут плохо.
Вот.
Иногда, конечно, наверное, какие-то искорки мелькают, хочется всегда их поддержать. Я радуюсь, как ребенок, когда встречаю даже не то, что хорошее стихотворение, а хотя бы хорошую строфу. Но это не часто очень бывает. Ведь поэзия – это дело немногих, понимаете. Версификаторство, да, на него способны тысячи человек. А на написание настоящего лирического стихотворения или публицистического даже способны единицы. Понимаете, когда сейчас... Допустим, устраивают какой-то парад поэзии. Это напоминает кадриль литературы.
Что такое парад поэзии? Я не слышал никогда.
Да, 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 полно. Читают десятки поэтов. Десятки.
А где?
Да и в интернете.
А, вы имеете в виду вообще литературную, извините за выражение, тусовку в интернете?
Да, 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 да. Вот. А что, а она сейчас и определяет все?
Как быть? Ну, сначала я помню, что в середине 90-х появились порталы, где любой человек, который считает, что пишет стихи, может опубликовать свои там четверостишья.
Понимаете, людей с врожденным поэтическим вкусом очень немного, так же, как меньше, чем с музыкальным. Поэтому далеко не каждый человек умеет отделить хорошее стихотворение от прекрасного, прекрасное от гениального. Далеко не все. И часто, так сказать, те люди, которые хотят рулить поэзией, они некую структуралистскую наукообразность выдают за понимание поэзии.
А как понять, поэтому... рулить поэзией? Кто-то хочет рулить поэзией?
Ну, конечно, владельцы этих сайтов, которые, так сказать, одних делают гениями, других замалчивают, существует своя...
Ну, то есть в этом мире происходит...
Закулисная политика,
понимаете? Такая же закулисная политика, как и везде, да?
Я уверен, что сейчас вот такое совершенно... Иосиф Бродский был моим другом, но сейчас такое истеричное возвеличивание Бродского, который уже считают чуть ли не выше Пушкина. Это уже, так сказать, явный перехлёст.
Ну, это с юбилеем связано, конечно, там, 75
лет.
Это не
только с юбилеем, это связано с тем, что, очевидно, были брошены огромные деньги на его популяризацию. И не только популяризацию его поэзии, но, так сказать, и его образа жизни, и его космополитизма, и всего того, что совершенно не обязательно, чему не обязательно учиться нашей молодежи, прямо так скажу. Эта фигура очень сложная, неоднозначная, и сделать из него поп-идола не нужно.
Мы продолжим этот разговор буквально через несколько мгновений. Я напомню слушателям, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Юрий Кублановский.
Светлый вечер. На «Радио Вера».